Кашин, Голованов. Отдельная тема.
Доживем с вами этот день до конца. Олег Кашин, Роман Голованов, летописцы земли русской, летописцы на удаленке.
Ну, в общем, да, Роман, я вас поздравляю с удаленкой, потому что я вижу, что вы не в студии находитесь.
Да, не в студии. Я сегодня решил самоизолироваться на время. Ну, не будем это просто списывать на прогул. Не-не, я, правда, испугался что-то за свое здоровье, проснулся утром. Думаю, а вдруг я сейчас чем-нибудь заболел?
Нет, слушайте, я вас прекрасно понимаю. Я сам уже много лет на удаленке, еще до того, как это стало модно. Поэтому, слушайте, вы видели сегодня полемику Тины Канделаки, нашей с вами любимой, и Ксении Собчак, моей любимой, соответственно, тоже, про цену на медицинские маски.
Ну, расскажите, потому что это интереснее, чем Тина Канделаки расскажете.
Да нет, это серия то ли пляски столяров, то ли женский бой в грязи. Тина Канделаки торгует косметикой, у нее на сайте появились в том числе медицинские маски за какие-то, по-моему, ненормальные для медицинских масок деньги, хотя, я не помню, там 100 рублей за штуку, не помню, ну, в общем, дешевле, чем в Лондоне, прямо скажем. Но многие возмутились, и Ксения Собчак возмутилась, которая, очевидно, давние счеты к Тине имеет. Тина написала ей ответ, что вот и вы совесть нации, что вы себе позволяете. В общем, это самое интересное сегодня в соцсетях. И я на самом деле...
А может, это реклама так этих масок?
Совместная реклама? Нет, я не думаю, что Ксения согласится участвовать в рекламе Тины, поскольку у них, правда, насколько я понимаю, реально плохие отношения. Мне как раз интересно, как меняются социальные вот такие вещи, да, светские, если угодно, на фоне карантина, на фоне коронавируса. Когда вначале делаются модными шутки про гречку, потом про самоизоляцию. Если видели, Яна Рудковская, допустим, показывает у себя в Инстаграме экскурсию по своему холодильнику, потому что уже какие-то стандартные глянцевые локейшены ей недоступны. Робби Уильямс, великий британский певец, то ли пьяный, то ли, извините, употребивший наркотиков, всю ночь позавчера давал живой концерт, лежа в кровати, в прямом эфире Инстаграма. И, в общем, я думаю, нас такие вещи
завтра
еще ждут.
На радио «Комсомольская
правда». Да, да, да,
рок. Начинается рок против коронавируса.
Тоже вот, Роман, опять же, вот хорошо, вам повезло с дедом буквально, да, потому что я помню первый в нашей истории концерт под названием «Рок против». Это было «Рок против террора». «Рок против террора» в 91-м или 2-м году, по-моему, все-таки даже в 91-м, когда какие-то милиционеры избили Гарика Сукачева и не помню еще кого, какого-то вот того...
Майкла Лимонова?
Нет, это Сукачева били не раз, собственно, да. И должен был быть концерт солидарности под названием «Рок против милицейского террора». Но вмешались Романы Головановы начала 90-х, которые сказали, ну нет, почему же, ведь милиционеры не только, значит, обижают хороших людей, но и ловят плохих, и спасают жизни. Поэтому давайте абстрактно «Рок против террора». И вот, собственно, я думаю, вот это был первый компромисс советского рок-н-ролла с властью, который закончился тем, что мы имеем сейчас.
А вот где же были плеч... Олеги Кашины 90-х годов?
Ой, Олеги Кашины сидели в своем калининградском детстве. Нет, не пили еще ничего, но смотрели Невзорова, читали Лимонова и, в общем, росли красно-коричневыми подростками, ожидая реванша. И вот наш реванш наступил, и на самом деле вот этот, как он называется, идеальный, медийный, по крайней мере, идеальный шторм, он сегодня вот есть воплощение всех наших детских мечтаний, таких антиутопических или утопических, о правильном тоталитаризме, когда, собственно, вот выходит приказ людям сидеть дома, люди сидят дома. И тоже понятно, что это наверняка слухи, за которые нас привлечет Роскомнадзор. И бывают уже прецеденты. Вот вы любите политолога Соловья, Роман? Часто на него ссылаетесь?
Да ему видео заблокировали на «Эхо
Москвы». Вот, правильно.
Да слушайте, да он там вообще... Валерий Дмитриевич, я вас очень люблю, но что-то вы куда-то уже не туда пошли. Там про... сотни зараженных, про то, что власть от нас скрывает.
Но вот, уже вы, Роман, любите всех, кроме меня, а я наоборот...
Да вас я обожаю, с вами
приходится я наоборот люблю одного вас, а остальные мне кажутся какими-то всевозможными провокаторами, хайпажорами и так далее. И, собственно, я слегка злорадствую, что наконец-то эту песню Валерия Соловья, которую он поет много лет по разным поводам, наконец-то власть, наша справедливая верховная власть, заткнула. Правда, непонятно как...
Это просто неправильный Соловей, оказался.
Непонятно, какая власть, потому что Жаров же ушел, уходит из Роскомнадзора в «Газпром-медиа». Тоже интересная история.
А дело-то его живет, Олег.
Да, а дело его живет. На самом деле, вот тоже я немножко с ним общался на пике запрета Телеграма, и на меня он произвел впечатление такого, знаете, рыцаря цензуры, который понимает, что потомки его проклянут, но делает то, что должен делать, потому что верит в это. Чиновников, которые верят хоть во что-нибудь, на самом деле не так много, поэтому приход Жарова в «Газпром-медиа» я приветствую, если честно. Пускай он там наводит порядок, не знаю, с чем, с комедий-клабом, что там у них еще есть, кроме «Эхо Москвы».
Олег, но вы же известный фантазер, известный писатель-фантаст и мыслитель земли русской. А вот скажите, пожалуйста, как вся наша жизнь поменяется с коронавирусом? Потому что мы самое главное это забыли сказать, что пятница – это работа бара «Дикие койоты» имени Олега Кашина.
Нет, Роман, Голова. Нет, Роман, бар на карантине.
Да. Бар на карантине.
Нет,
я
более
сижу
того.
У тебя дома, кричу в микрофон так, чтобы не особо потревожить кота и жену. Вы прячетесь в подвале, но уже привычно. Поэтому какой тут бар? Мы уже
нет,
с вами
нет,
прячем...
Роман, вы тоже не следите, наверное, за модами интеллектуальными, потому что сейчас в моде скайп-бары, виртуальные бары, когда там в 10 окошках по групповому вызову сидят люди со стаканами и делают вид, что они вместе в одном помещении выпивают. Я смотрел это в некоторых соцсетях, это безумно грустно. Даже еще в моей молодости, когда
Олег,
была...
это наша программа. Вот им это и есть скайп-бар, это наша программа. Это безумно грустно мне смотреть, что мы с вами не знакомы, но уже там больше полугода вместе делаем одно из крутейших шоу на радио.
Ну, крутейшее, прямо скажем. Что значит одно есть? Мы все-таки с вами не в рекламе пива, когда, знаете, ФАС требует, что писали не лучшее пиво в мире, а, пожалуй, лучшее пиво в мире. По-моему, нет, мы лучшая программа, в самом деле, которая предвосхитила все эти моды на самоизоляцию. Но хватит шутить, на самом деле, потому что все-таки серьезная история. Сегодня опять новые выявленные больные, опять какие-то всевозможные разговоры о скором чрезвычайном положении. В общем, я призываю, на самом деле, всех снова быть и осторожными, аккуратными и не лезть вот буквально на рожон с этим врагом. И мне, на самом деле, вот я произношу это, и у самого горло схватывает в том смысле, что сам, по сути, призываю к ограничению свободы, хотя всю жизнь считал, что нет ничего выше свободы. У вас нет такого ощущения, Роман?
Знаете, вот я очень боялся коронавируса, и вчера мы с вами в эфире сидели, я сказал, что ого, журналист Виктор Набутов тоже, кажется, подхватил коронавирус, он сидит в больнице, которая тут в коммунарке, и у него температура 37,7. Вчера мы с ним созвонились. Позвольте вот пересказать эту историю.
Да, конечно, потому, конечно.
Что, безумно интересно, как это все и я внутри себя переживал. Когда ты звонишь человеку, он тебе говорит, практически 100% у меня коронавирус. Он вернулся из Куршавеля, а контактировал с двумя людьми, у которых уже зафиксировали коронавирус, и сейчас ждет тесты, итоги, точнее, их, где он уверен, что ему подтвердят эту болезнь. Говорит, первое, температура, во-вторых, очень тяжело дышать, третье, не чувствует никаких запахов, все какое-то такое непонятное вокруг. И еще что страшно, как мне сначала казалось, а как же врачи на это все должны реагировать? А он говорит, врачи ходят без масок. Врачи так иронично на все это смотрят и говорят, ну что это такое? Ну это отдельный вирус, который, вот, которых много-много-много. Все мы заболеем коронавирусом когда-нибудь. И в итоге, может быть, мы тоже заболеем, говорят врачи, и попадем с тобой рядом на соседнюю койку и 2 недели проведем в нашей коммунарке, но уже не как врачи, а как пациенты. Вот такой будет у нас отпуск, но ничего страшного в этом вирусе нет. Совершенно, потому что это обычная болезнь. Но почему Виктор сейчас лежит в больнице? Я тоже интересуюсь. А чего вы пошли сдаваться-то? Обычно мы, русские мужики, должны все переносить на ногах. Любую болезнь, с любым насморком выходить на радиоэфир, там, с больным горлом, пытаясь это всячески скрыть, вести программу. Так у него тоже утро на серебряном дожде, причем очень крутое, где и профессор Соловей постоянно сидит.
И он его почему из больницы же... ведет? Из больницы теперь ведет, нет?
Вот я, кстати, не знаю, но походу нет. Походу нет. Пока что, видимо, какая-то замена там произошла, и он говорит, что в любой момент могут отправить на искусственную вентиляцию легких, но там могут начаться проблемы, такое как осложнение, и чтобы это все пережить, то он отправился в больницу. Ну, то есть, во-первых, для тех, кто думает, что вирус нереален, ну вот как я тут тоже сидел и говорил в начале всей этой заварушки, вирус не существует. Нет, вирус существует. Есть реальные люди. Это один из них, есть еще второй
Роман,
знакомый.
Роман, вот вам стыдно, что вы нагнетали конспирологию по этому
поводу? Нет, конечно. Мы делали шоу, мы развлекались, веселились.
Мы просто делали свою работу, мы выполняли приказ, Роман.
Да, товарищ майор позвонил и сказал: Роман, говори, что вируса нет. Роман говорил, что вируса нет. А товарищ майор позвонил Кашину и сказал: говори, что вирус есть. И Кашин говорил, что вирус есть. Нет, мне не стыдно, потому что, во-первых, я говорил не совсем так, что вируса не существует. Я говорил, что это больше медийно раздутая история, а это правда, так оно и есть. Во-вторых, я говорил, что этот вирус придуман и изобретен в каких-то лабораториях, и вот наши китайские коллеги это все подтвердили. Так что ничего страшного. Походу, Роман был прав.
Ох, Роман, да. Я сейчас, на самом деле, тоже смотрю российский сериал, который называется «Заступники», с понедельника на Первом канале, и там тоже товарищ майор всегда оказывается прав. Это по мемуарам Дины Исаковны Каминской, великого диссидентского адвоката, тоже отдельная тема. При случае про нее поговорим, как антисоветский дискурс может проникать в общество сегодня только через художественное искусство.
Ну, летопись коронавируса сразу, да, после паузы. Кашин, Голованов.
Кашин, Голованов. Отдельная тема.
Самые осведомленные эксперты. Самые глубокие инсайды. Самые точные прогнозы. Точные прогнозы.
Знаем все лучше всех.
Ведущие. Неудержимый Мардан. И прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». 2 часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.
Каша. Голова. Отдельная тема.
Летописцы Кашин, Голованов, история коронавируса. 13% компаний уже отправили людей трудиться дома. Я сам сижу сегодня дома и из дома веду программу с Лондоном. Олег, смотрите, ведь сейчас у нас есть такая возможность изменить все вокруг. Ну, по крайней мере, внутри Москвы. Люди сидят на удаленке, заказывают еду через телефон. Там уже Центробанк разрешает эти переводы, то их все ужесточали с одной карты на другую. Теперь их даже разрешают. Олег, как мы вообще можем поменяться? Какой мы можем увидеть Россию после коронавируса? Потому что из этого виртуального мира может выходить не захотеться.
Ну, вы знаете, Роман, вот поскольку тоже первая параллель, которую мы проводим, и Мария Захарова в нашем эфире говорила, помните, да, 11 сентября. Как изменился мир после 11 сентября? Мы привыкли, причем привычка как бы как вошла, так и не ушла, летать на самолетах с жидкостями менее 100 миллилитров, без маникюрных ножниц, всякие жесткие досмотр, какие-то такие вещи. Плюс уже как бы по мере развития борьбы с терроризмом никто, в общем, не сомневается, не сопротивляется тому, что спецслужбы читают, допустим, нашу электронную почту или слушают звонки. Какие-то такие вещи, которые, да, входят в обыденность и немножко отгрызают у нас свободы. Здесь, да, то же самое, по-моему, впервые, даже тогда такого не было, когда был терроризм. В едином порыве, в общем, цивилизованный мир, включая Россию, от свобод готов отказаться. Сидеть дома? Пожалуйста. Поголодать немножко? Да, ради бога. От работы отказаться? Ну, что поделаешь. Значит, и я думаю все-таки, во-первых, да, поскольку капитализм жесток, многие работодатели, те, которые переживут, конечно, этот кризис, поняли, что, оказывается, можно держать людей дома, и бизнес от этого, в общем, рушится в последнюю очередь. Давайте тогда откажемся от офисов, и тогда, соответственно, мы пустые офисы, как увидели сейчас, так и, собственно, будем видеть всю жизнь, и потом в этих офисах уже будет заводиться какая-то, не знаю, живность, потому что они никому не будут нужны, или под жилье их будут, допустим, перестраивать. Во-вторых, действительно, вот на рынке труда окажется, что слишком много, оказывается, лишних людей. И новая безработица, конечно, нам придется ее ждать. Массовое переучивание, наверное. Потому что люди, которые там были уверены, вот я маркетолог и в жизни не пропаду. Вдруг оказывается, что эти люди могут пропасть. Значит, завтра нас ждет...
Почему маркетологи пропадут?
Ну, условные представители необязательных профессий, которые являются свойством благополучного времени, благополучного периода. Вдруг окажется, что у нас мало квалифицированных плотников, да, или каменотесов, или кого-то еще. И, может быть, мы завтра с вами, Роман, встретимся где-нибудь между Москвой и Лондоном, там, что у нас есть?
Как Варшава, на каменоломке.
Варшава, да, буквально, которые будут что-нибудь строить в Варшаве или сносить там сталинскую высотку, которую недавно хотят поляки снести. Далее, на самом деле тоже не нужно сбрасывать со счетов самоощущение гражданина и обывателя, который вдруг увидел, что дома можно работать и, в общем, ну, как бы мир не рушится от этого, по крайней мере. Тоже я каждый раз делаю оговорку, что это касается тех, кто не лишится работы вообще в течение этого кризиса. И люди, может быть, сами не захотят дальше выходить из дома, поскольку, оказывается, дома прикольно, дома близкие, дома еда, дома, там, не знаю, можно кофе выпить, когда хочешь, и, значит, надо сидеть дома и дальше. То есть, помимо того, что вот все шутят про демографический бум в конце года, да, здесь я как раз не думаю, потому что неизвестно еще, что будет в конце года, да, и не будут ли роддома заняты людьми, болеющими коронавирусом все-таки, да, вот, но, по крайней мере, поколение домоседов формируется на наших глазах, потому что вот эта привычка где-то там, не знаю, ну, шляться в широком смысле, не просто бродить по улицам, а летать куда-нибудь на выходные, там, проводить время в каких-то... Поехали на выставку Брейгеля в Вену, да, или где она там была. Эта привычка уже отвалилась, и не факт, что она возродится, потому что это накладывается еще вот на этот культ экологии, который нам вдалбливали последние годы, и сейчас экологическая пропаганда тоже ведь работает, видимо, на удаленке, сидят дома эти пиарщики Грета Тун, и пишут, вот в Венеции, значит, очистилась вода, и дельфины уже там на пятый день плавают в каналах. Какие-то такие вещи. Вот самолетов меньше стало летать, и воздух стал тут же чище. И я думаю, как раз вот эта фетишизация экологии нам еще выйдет боком по итогам этой истории. Ну и тоже, поскольку испытанию, невероятному испытанию подвергаются все и государственные, и международные институты, мы можем вполне увидеть по итогам всего случая и изменившиеся политические режимы в странах типа, ну, допустим, Черногории или, скажем, Белоруссии, когда окажется, да, что не все государственные системы выдерживают такое напряжение. И, может быть, наоборот, воссоединение Чехословакии, как вам? Или, страшно сказать, воссоединение Югославии, если люди подумают... В одиночку нам не преодолеть коронавирус. Давайте Сербия снова объединится с Хорватией. Я понимаю, что сейчас, если нас слушает хотя бы один серб или один хорват, у него из ноздрей идет дым, но ни от чего нельзя зарекаться. Мир изменится очень сильно к концу этой очень долгой истории. Она будет долгая, даже если брать за основу оптимистический план Бориса Джонсона, который говорит про 12 недель, или еще какие-то, не знаю, российские цифры, которые пока, по крайней мере, упираются в 9 мая, насколько я понимаю.
Смотрите, то есть мир будет становиться все более и более закрытым. Это даже не про какие-то целые страны, а про отдельных людей. То есть мы будем больше замыкаться в своих квартирах, верно?
Эпидемия аутизма, да, буквально. Потому что, ну, представьте, вот вы не видите живых людей в течение нескольких месяцев. Первую неделю, наверное, вы скучаете по друзьям и знакомым. На вторую неделю вы думаете, а вот Вася, с которым я собирался там встретиться, пойти в музей, а зачем мне этот Вася нужен? Пустой, пошлый человек, ну его вообще, да, удаляю его телефон из записной книжки, а вот там Петя хороший, по Пете я скучаю. И из там 100 ваших друзей отвалится 99, зато один друг будет самый близкий, самый надежный, и какими-то пьяными ночами карантинными вы будете писать ему смс-ки: Петя, ну как ты там сидишь в своей пятиэтажке? Он будет говорить: вот вышел на балкон, пою гимн России. Ну хорошо, выходите на балкон и пойте, погода уже располагает.
Как думаете, вот эти скайп-бары, они появятся у нас, что уже мы тут будем сидеть, пить пиво через вот эти камеры и наушники?
У меня вот есть напиточек в банке, это не пиво, но, по крайней мере, я его уже пью и вам того же желаю. Я думаю, как раз...
Да, у меня вода.
Вот-вот-вот, мы будем проводить время, конечно же. Я думаю, да, будет бум каких-то стримов, онлайн-лекций, какие-нибудь профессора, которые вынуждены будут не ходить в университеты, в итоге, да, заведут свои ютубы, инстаграмы и будут рассказывать нам про квантовую физику, про теорию струн, про историю античности, про что угодно. Может быть, зародятся новые общественные учения, типа, не знаю, марксизма нового какого-нибудь или, наоборот, социал-дарвинизма, потому что тоже, когда ты наедине с собой, собой. Это прекрасный повод подумать вообще об устройстве мира, который, очевидно, уже изжил себя в прежнем виде.
Смотрите, Олег, это же вам круто быть наедине с самим собой. Это вам круто одному гулять по Лондону. А вы понимаете, что многие люди к этому просто не готовы? Они привыкли, что у них есть курилка, где они там со своей подругой Машей выйдут и обсудят все вокруг, перемоют всем кости. И когда человек сталкивается с тем, что ему работать нужно дома, он это может просто не выдержать. Есть такая штука — панические атаки. И они начинаются у некоторых людей, когда они переходят на удаленку и трудятся там где-то сами с собой. И мне кажется, вот эта вот история с коронавирусом, она опасна даже не самим вот этим вирусом. Она опасна тем, что, во-первых, мои очень многие знакомые, я сейчас наблюдаю, они реально в истерике. Вот сейчас готовы брать машину, уезжать в какие-то свои дальние родовые деревни и там пережидать эту всю историю, если, конечно, там есть интернет, ну, чтобы как-то продолжать работать.
Вот когда интернет рухнет, вот это будет веха. Вот он рухнет, и все. И мы вернулись в 1913 год. Это, конечно, вот надо иметь
это
в виду.
Это дай бог, если в 13-й год или не куда-то дальше. Да,
или в 1700. Вот, или на самом деле, тоже вы напомнили, опять же, я давно живу, и, что называется, тоже история из прошлого. Вот есть онлайн-издание «Репаблик», для которого я пишу свои статьи. Когда оно появилось, его позиционировали, он назывался «Слон» тогда, этот журнал, как первое в Москве издание, не имеющее редакционного офиса. Все журналисты работали дома, да, по скайпу общались и все такое. И я знал журналистов этого издания, их тогда было много, которые там на троих, на четверых снимали квартиры, чтобы ходить на работу все равно, потому что, по крайней мере, тогда, когда еще не было самоизоляции, для многих возможность работать дома — это была как раз плохая возможность, потому что из серии «Дети орут», «Сам себя не можешь выпрямить», там,
Олег, ходишь в трусах. Я просто на вас смотрю, почему вы не типичный пример. Некоторые мои знакомые даже на одного снимают офис, чтобы уезжать из квартиры, где жена, где ребенок, и уже можно спокойно работать там, чтобы рисовать какие-то картинки для кого-то.
Слушайте, вот тоже шутки шутками. Я, конечно, люблю своего сына, там, не знаю, больше всего на свете. Но, естественно, вот сейчас он в школе и последний день в школе. Вот, и я понимаю, что у нас начинается новая жизнь, потому что с понедельника, в то время, когда я мог там и поработать, и книжку
и
почитать.
Сходить в музей,
отдохнуть. Да. Он будет у меня прыгать на голове, а мне придется заботиться о том, чтобы он делал те задания, которые ему будут давать онлайн в его школе. Тоже, конечно, как работает онлайн-школа в Великобритании, не знают, да, потому что Россия в этом смысле более, мне кажется, развита, и мне самому интересно, как это будет, и я думаю, что для меня это ничем хорошее, ничего хорошего не обещает, по крайней мере.
Я у мамы, кстати, спрашиваю постоянно, как она учит детей через вот эти все тульские сайты, через тульскую онлайн-школу, и удивительно, они там справляются, и там мама освоила ноутбук, и она сейчас нас слушает, будет потом опять звонить и ругаться, что я все семейные тайны выдаю. Ей скидывают задания, она их сидит, проверяет, как-то сама через ноутбук отправляет обратно уже детям готовые там правки, назовем это так, правки в их маленькую конституцию, тетрадочку, и они исправляют, получают там свои оценки. Ну, ничего,
не, Роман,
надеюсь.
Дети-то справятся, я в себе не уверен.
А вот как родители все это переживут? Как мы вообще поменяемся с этим коронавирусом, мы вам расскажем сразу после новостей.
Каша. Голова. Отдельная тема.
Всем привет, меня зовут Мария Баченина, и я автор подкаста «Здоровый разговор». Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные вам, на почту podcast@phkp.ru.
Каша. Голова. Отдельная тема.
Новости закончились, мы вернулись. Пятничные Кашин, Голованов, летописцы земли русской.
Пятничные карантинные Кашин,
наш бар на карантине. Мы всегда вас приглашаем в бар «Дикий койот», а сегодня он закрылся. Пиво тут не наливают, идите в «Пятерочку» или там, я не знаю, в Англии какие магазины популярны.
Ну вот да, буквально есть аналог «Пятерочки» Теска, и как раз еду сметали, естественно, по очереди. Теска, потом Сейнсбурис, потом White Rose, как бы три по степени возрастания ценности, цен. Вот, но на самом деле...
Можно я вот самое главное, что хотел вас спросить. Так. Может быть, вот этот вирус, он не так для нас страшен, который там поражает легкие, который нас будет изъедать изнутри, но который, кстати, победим и, возможно, вылечить. А так как вот это массовый психоз. Мы вот вчера тоже обсуждали бабушку, которая там, что как бы она умерла не от коронавируса, а от сердечной какой-то штуки. И люди сейчас настолько запуганы, что, мне кажется, вот эти сердечные болезни только обострятся. Вот инсульты, инфаркты и так далее.
Да, и если потребуется кому-нибудь не коронавирусному аппарат искусственной вентиляции легких, то окажется, что они все заняты. Вот на самом деле я тоже не знаю, насколько сейчас российская промышленность способна их производить. Если честно, ну извините, конечно, слабо верю в российскую промышленность, потому что слишком она была увлечена ракетами в последнее время,
ладно,
по крайней мере.
Да ладно, парни на 3D-принтере распечатали
тему. Вот, ну хорошо, пускай распечатывают, вот серьезно, если у кого есть, опять же, деньги на такие вещи, я прям тоже, у меня просто нету, это дорогая вещь, покупайте приборы искусственной вентиляции легких, заказывайте там, не знаю, в Китае, где еще их можно купить, пригодятся, не вам... Ну, нормально, китайцы, как мы считаем, победили эпидемию, поэтому они сейчас, собственно, итальянцам помогают. И тоже, конечно, когда президент Сербии говорит: «Наши братья китайцы!» Думаешь, подождите, мы из-за нашего братства в Первую мировую войну вступили, сербы. Ну, слушайте, ну как же так? Какие вы ветреные? Неужели коронавирус достаточный повод, чтобы менять братьев?
А, вот, вот не думайте, что этот вирус, он правда был искусственно так раздут, можно было не поднимать такую медийную бучу, потому что рушится экономика, люди там уже чуть, там я не знаю, под какие-то законы попадают, нет, думают из окна выбрасываться, потому что все страшно людям, но это фигура речи такая.
Ну и... нет, Роман, даже вот не фигура, а здесь тоже вас осторожно поддержу, в том смысле, что, конечно, наверное, надо думать о том, как избежать волны самоубийств для людей, у которых бизнес, собственно, не выдержит этого испытания. Потому что я помню, извините, гораздо более слабый и чисто экономический кризис 8-9 года, когда реально я там знал людей, которые кончали с собой, не будучи способными кредит отдать или там зарплату сотрудникам выплатить и так далее.
Это вот мой сегодняшний разговор с моим товарищем, который как раз-таки начинал как маркетолог. У него... Он из Китая заказывал люстры в виде луны и здесь их продавал. У него было два бизнеса. Первый – это они делали с другом большую индустрию вот этих вот приложений, игр мобильных для телефона. Второе направление – это вот заказ люстр в виде луны для комнат. Так вот, он сейчас говорит, что полностью у люди не платежеспособны, и вот эти уже прибамбахи для своих комнаток они не готовы покупать. Это во-первых. Во-вторых, когда они понимают, что товар идет из Китая, они просто от него отказываются, потому что вот такая сейчас паника и такой страх появился. Но он говорит второе наблюдение, что сейчас очень выросли их доходы на мобильных играх. Там, он говорит, просто уже в разы идет рост, и постепенно видно, как все это умножается, потому что люди, там у них какие-то самолетики летают, и они должны покупать для них новое оружие, там новые какие-то бомбочки. И люди, оставаясь дома, закупаются этими бомбочками виртуальными, с виртуальными пушками, и сидят там, громят каких-то американцев или кого там, японцев.
Ну, нам с вами проще, Роман, мы друг друга громим, как бы не доплачивая за
короче,
это.
Короче, виртуальный бизнес сейчас начинает развиваться,
да.
А реальный начинает падать.
И тоже давайте я иронически скажу про политику, что уже есть самая заметная в России жертва коронавируса, его зовут Андрей Ванденко, у которого триумф, за которым мы наблюдали, его триумф буквально сорван этой пандемией, потому что сегодня ТАСС заявил...
Это странная история.
Да, ну как, ну понятно, ТАСС заявил, что поскольку повестка радикально поменялось за это время, они прерывают сериал, правда, там осталось всего 3 серии, но это было захватывающе. И остальные ответы Путина на вопросы Андрея Ванденко покажут уже потом в большом фильме, снятом в рамках этого проекта. И понятно, поскольку, ну, чего греха таить, я как человек не, скажем так, лишенный полностью эмпатии к российской власти, иногда радовался тому, как Ванденко, вот этот взрослый журналист, довольно хитрыми и смешными вопросами иногда ставит Путина в тупик или заставляет его то оправдываться, то еще что-то. И я подозреваю, что люди, которые в Кремле как бы отвечали за этот сериал, тоже иногда хватались за голову: «Боже, боже, что происходит?» И обрадовались тому, что есть повод запретить, не запрещая, как бы закрыть этот проект, но, соответственно, не без скандала. Естественно, все понимают, что здесь консервы немножко испортились. Это как бы рабочая ситуация.
Но это же не какая-то история, вы думаете, там, конспирологическая?
Ну, как во вчерашней серии Ванденко сказал, что меня не отправят в Магадан, и Путин ему не ответил «нет». Может быть, завтра мы увидим, что в магаданской прессе возник новый яркий интервьюер Андрей Ванденко, который берет интервью у разных ветеранов Колымского края, у каких-нибудь старых сотрудников ИФСИН, из золотодобывающей отрасли, и ЖКХ, в конце концов, потому что, ну, в самом деле, там, в Москве, по-моему, он уже всех опросил за там 40 лет карьеры, и, соответственно, пора передвигаться в регионы. Ведь Путин не сказал: нет-нет, не волнуйтесь, мы вас никуда не отправим, не накажем. Поэтому вопрос остается открытым.
Но что нас ждет дальше? Как вы думаете, что нового предпримет наша власть в борьбе с коронавирусом? И надо ли вообще что-то предпринимать? Может быть, вот британский опыт, который был там у вас,
британский пусть все заболеют? Британский опыт уже, собственно, пошел под хвост имперскому льву, потому что Борис Джонсон как бы согласился с доводами, боюсь соврать, Нила Фергюсона, да, в общем, британских эпидемиологов, которые признали ошибочность его про то, что все должны заразиться. И, в общем, Британия отступает, закрываются учреждения, закрывается общественный транспорт. Сегодня лондонское метро опубликовало свою новую карту, где вместо названий станции написано там туалет, ванна, там книжная полка, рабочий стол. В общем, наши маршруты на ближайшее время. Нет, британского опыта нет, остался нидерландский, вроде бы, последний, как бы, не сдающийся рубеж, но тоже, я думаю, это вопрос дней. Мои итальянские друзья, русские из Италии, говорят, что просто да, вы отстаете, у нас также начиналось, когда все думали, что переболеем и все. В общем, да, и вопрос, как я уже говорил о терроризме, вот ровно в том, какими свободами готовы пожертвовать люди и о каких свободах они забудут, когда проблема отойдет. То есть, хорошо, вот да, побежден коронавирус, значит, допустим, открываются снова школы, магазины, а бары уже не работают. Потому что, а зачем они нужны? И выпивайте дома. Допустим, ну, казалось бы, мелочь, но, в общем, мы отказываемся от ресторанно-барной культуры. Почему? Просто так. Или, допустим, ну да, действительно, вот передвижение людей надо отслеживать, надо было отслеживать, когда вирус. Давайте оставим эту прекрасную традицию и будем отслеживать передвижение людей всегда. На всякий случай, пригодится для будущих эпидемий. Я реально боюсь вот добровольного ограничения свобод, когда нет такого,
что... А люди к этому готовы?
Вот это самый кошмар. Люди
всегда... Почему это кошмар? Ну, Олег, ну мы же хотим безопасности. Вы смотрите, с одной стороны, вы сидите вот с очень грустным лицом, так что я сам за вас переживаю. Как мы переживем коронавирус? Что очень страшная история идет по всей нашей земле, и русской, и английской, и итальянской, и китайской. А с другой стороны, мы хотим свобод, мы хотим также ходить в бары, чтобы за нами никто не следил, чтобы нигде не стояли камеры. Ну почему так? Так не бывает тоже.
Роман, сейчас, когда все плохо, да, цена похода в бар, который там, если есть еще открытые бары, цена похода в бар, возможная смерть одной там или двух бабушек. Если ты такой негодяй, что готов идти выпивать, понимая, что это убьет какую-нибудь бабушку, ну окей, иди выпивай, там, не знаю, Бог тебя накажет потом. Но хорошо, когда все кончится, а потом нам будут опять говорить, а поменьше ходите на улицы, да, а вот, извините, вот любимая тема, митинг соберется, а вы же там можете перезаражать друг друга. Давайте отменим митинги. Да,
давайте лучше все соберемся во время чумы, и пусть у нас все перемрут, и мы будем счастливы.
Во время чумы как раз нет, я как раз тоже, естественно, не разделяю этот пафос, что вот, как бы, там, давайте митинговать сейчас против поправок в Конституцию, допустим, и так далее, и так далее, но боюсь, что традиция не митинговать, она переживет эту эпидемию. Бывают такие истории,
вы видели, как люди сейчас просто ищут способ, как бы получше себя угробить. Вы видели вот этот челлендж, который запустился на Ютубах?
На ТикТоке, наверное, лизание унитаза, да?
На Ютубе и на этом, в сторисах он идет, на Инстаграме и в ТикТоке, да, где блогерши лижут ободки унитазов, показывая, что они не заразятся коронавирусом. Вот я не знаю, кстати, во время холеры там это было бы интересно посмотреть, как они будут лизать эти ободки унитазов, а сейчас-то чего? Там вроде бы никто не кашляет, не плюется.
Ну вот нет? Да, как раз холера, правильно сказали, был же, ну, один из громких опытов эпидемии карантина в Советском Союзе, в Одессе, да, когда была холера, и недавно вышел фильм Тодоровского об этом, и вот тоже, что называется, не приходило в голову Тодоровскому снимать кино о карантине, снял, накаркал. Вот, и я думаю, да, как раз по итогам всего происходящего это лизание унитазов будет не самым шокирующим впечатлением нашим от того, что происходит, потому что, ну, шутки шутки, вот эти утечки, которые постоянно уже появляются в прессе, что вот МВД разрабатывает план блокирования МКАДа, чтобы ни одна муха не пролетела, да?
Именно это заявление я нашел на РИА Новости. Генпрокуратура России впервые с начала пандемии потребовала ограничить доступ к фейковым новостям на тему коронавируса, в том числе на «Эхо Москвы». И следующее сообщение полиция Москвы называла фейком сообщение об ограничении въезда в город на фоне пандемии коронавируса. Летописец Олег Кашин, Роман Голованов. Вернемся к вам сразу после паузы.
Кашин. Голованов. Отдельная тема. Как дела, Россия? Ватсап-страна. Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Каша. Голова. Отдельная тема.
Летописцы Олег Кашин, Роман Голованов. Мы возвращаемся к вам, мы возвращаемся к нашему учебнику истории. Коронавирус будет сразу же после выходных, в понедельник мы вернемся.
Ну, вы знаете, Роман, на самом деле сейчас такой информационный поток, что любую новость можно венчать сообщением «из-за коронавируса». И вот, собственно, сейчас давайте отрепетируем. В Москве из-за коронавируса заменили памятник маршалу Жукову.
Ну, сейчас нормально? Нас сейчас тоже заблокируют. И наши, там сколько, 2-3 тысячи просмотров уйдут.
Ну, на самом деле, это даже не совсем шутка, поскольку, да, очевидно, коронавирус немножко отвлекает от таких, в общем, вопиющих событий. Представьте, да, ну ладно, Жуков, такие знаковые памятники центра Москвы. Вы выходите на Пушкинскую площадь.
Это маршал, а не позиционер.
Да, маршал, да. Выходите на Пушкинскую площадь, а там памятник Пушкину такой же, только он на коне сидит. А почему на коне? А черт его знает, поменяли сегодня ночью. Значит, действительно, дикая история. Стоял памятник Жукову работы Клыкова 25 лет. Ну, в общем, не лучший, не шедевр. Все такое. Теперь его спилили, причем спилили по ногам лошади, поэтому, как бы, вряд ли он будет восстановлен. И поставили такой же, только лучше. Лошадь там более основательна, хвост у нее как-то более изящный. И главное, Жуков отдает честь, а не держит руку, как бы, к земле. В общем, более торжественный Жуков. На самом деле, это второй прецедент такого рода в истории Москвы. Первый был при Сталине, когда Гоголя, гениального Гоголя, скульптора Андреева, заменили на советского Гоголя с телом Ленина буквально, когда вот он стоит такой, значит, в своем пальто, и торжественно идет буквально в коммунизм. А старого Гоголя, который с одного профиля был веселый, другой грустный, хотели переплавить, но Сталин умер, поэтому как бы его сберегли, и он сейчас стоит во дворе, там же на бульваре, во дворе музея Гоголя, собственно, поэтому два памятника Гоголю в Москве. С Жуковым не совсем так, Жукова воял маршал, скульптор Клыков, известный советский российский скульптор, православный и не столько скульптор, сколько президент Фонда православной культуры и все такое, создатель памятника, допустим, Кириллу и Мефодию, если не ошибаюсь, и каких-то таких знаковых памятников. Вот на Кутузовском проспекте его стоят в ряд ратник, древнерусский солдат 1812 года и советский солдат, три поколения, значит, защитников Москвы. И, в общем, Жуков, его последняя работа в России очень плохо со скульптурой. В последние, наверное, лет 50 конные статуи вообще разучились ваять. И, насколько я знаю, лошадь за Клыкова делала вообще другая женщина, анималистка, потому что сам он не потянул. И действительно, памятник Жукову не есть какая-то ценность, за которую можно цепляться. Кроме того, что да, он сакральный и про победу, но как как такая точка, важная точка на карте города. Нет памятника Жукову, это скорее пока декоративное украшение города, нежели святыня. Но теперь эту полусвятыню, полудекоративное, превратили вообще в фарс, потому что замена одного изваяния на другое, как бы, немножко в других позах. Это что такое? Это похоже скорее на ледяные скульптуры или на песочные. В общем, что-то такое игровое, ярмарочное. И доска, которая там висит, что кто авторы памятника? Значит, там большой список создателей памятника. Владимир Путин, Сергей Собянин, Виктор Золотов, семья маршала Жукова. Там, наверное, есть имена скульпторов, потому что есть какие-то...
Это официальная табличка, да?
Официальная табличка, бронзовая там висит. Причем там довольно спорный текст про Великую Отечественную войну, что люди воевали буквально за отечество, веру и еще что-то. Вот война за веру в советском атеистическом государстве, я не уверен, тем более, что немцы были все-таки там, ну, тоже христианский народ, какой-никакой, да, поэтому говорить, что русские воевали тогда за веру, ну, не знаю.
Ну, не знаю. Вера, Олег, я вам открою секрет, вера — это не Путин, не Сталин, вера
— это
не
Бог.
Трон.
Вера — это Бог, это... да.
Бог. Вера это Бог. У человека везде, внутри и снаружи.
Если вы читали роман, допустим, книгу протоиерея Киселева «Духовный облик генерала Власова», когда духовник Власова описывает генерала Власова на самом деле таким вполне последовательным верующим человеком. Так вот, и тоже, кстати говоря, вот духовник Власова напомнили...
Ты тоже был верующим человеком?
Ну, не сказал бы. Напомнили... Вот как раз духовник Власова в итоге похоронен в Донском монастыре. Последние годы он прожил в Москве, потому что между войнами он жил и служил в Таллине, был знаком и был близок с патриархом предыдущим, Алексеем II, и, соответственно, после распада Советского Союза он, окормлявший Власова, вернулся в Россию. Противоречив и сложен мир. Вот что я хочу сказать. Ну, а вот... Та история с заменой памятника, она на самом деле ровно про то, про что я вам уже не раз говорил. Нынешняя российская власть не чувствует себя в истории. Она готова превращать даже такие вещи, которые, в принципе, легко сакрализуются, превращать это в какое-то вот действительно такое ярмарочное представление. Почему у вас Жуков раньше стоял вот так, теперь вот так? Это знаете, как была городская легенда когда-то, что Гагарин на Гагаринской площади ночью в полночь руки поднимает на минутку. И я знаю людей, которые в детстве реально выходили смотреть ночью, а вдруг правда поднимет руки. Ну, бывает, да? И вот как бы такое оболаганивание истории, это гораздо хуже любых поляков, которые какие-то там памятники...
Нет, почему, Олег? Я, честно говоря, просто не в курсе, по какому поводу поменяли это все?
Просто так, то есть как, в 2015 году еще запланировали, потому
75
что...
75 лет Победы. Ну вот я просто сейчас буду только предполагать. 75 лет Победы,
может быть,
большая 20, дата.
25 лет этому памятнику, да, как-то уже обветшал. Наверное, правда, обветшал, потому что 90-е, сами понимаете, строили там, не знаю, из чего, из китайской паленой бронзы, да.
Вы же понимаете, весь этот год приурочен к дате 9 мая. Все у нас, весь год вокруг кружится вот этой точки 9 мая.
Расскажите, это коронавирус. Вирусу, Роман.
Ужас, да. А, что это наша новая Великая Отечественная война, которую мы должны победить. Это такая новая мировая война против этого коронавируса. И теперь она уже идет не с помощью бомб, а с помощью искусственной вентиляции легких.
Здесь я соглашусь абсолютно с вами. То есть, вот как бы все ассоциации нехорошие самые, там блокада Ленинграда, да, и.
Блокады вся... никакой нет. Ну, подождите, даже это Ухань, прости господи, не к ночи будет упомянут. Там же ужас какой творился, нам показывали все эти блокпосты. На деле все не так страшно оказалось.
Ну, вы знаете, вот это итальянские БТРы, которые увозят гробы, тоже такая уже картинка на века. На века, понимаете? То есть, ну, вот я не знаю...
Фейк это на РТ было опубликовано.
Да, какой дьявольский режиссер снимает это кино, поскольку, ну, тоже там провинциальные итальянские газеты, где первые 10 полос все в некрологах. Там умер такой-то, умер такой-то, умер такой-то, умер такой-то. Это прям давит на психику, конечно, очень. Роман, вот вы спрашивали, как изменится мир, изменятся люди, и мы главное не сказали. Я надеюсь, что будет больше верующих христиан, будет больше людей, которые понимают, что вечное, а что приходящее, и поэтому, да, вот у вас есть время, возьмите Библию, просто с любого места почитайте, я думаю, лишним не будет.
Можете начать с Евангелия от Марка, потом прочесть Евангелие от Матфея, потом от Луки, потом от Иоанна.
Ну и Откровение.
Это самый конец, тем более.
Я надеюсь, что мы не герои этой книги пока, по крайней мере, да.
А я надеюсь, что уже скоро. Олег Кашин, Роман Голованов. Вот так вот.
Спасибо.
Кашин. Голованов. Отдельная тема.
Иркутск.
91,5.
Воронеж. 97,7.
Краснодар.
91,0.
Тюмень. 99,6.
Анапа.
89,5.
Владимир. 104,3.
Барнаул. 106,8.
Екатеринбург. 92,3.
Санкт-Петербург.
92,0.
Москва. 97,2.
Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Слушает вся страна. Слушает вся страна.